Здравствуйте, это новый выпуск подкаста, который делает команда журнала «Искусство кино» «Зеркало для героев», в котором мы рассказываем о современных российских режиссерах, снимающих свои фильмы здесь сегодня для современных зрителей. Меня зовут Станислав Дединский, я ведущий подкаста. Сегодня у нас в гостях Евгений Гусетинский, автор журнала «Искусство кино», редактор, обозреватель, куратор кинопрограмм «Музея Гараж», который выбрал в качестве своего героя молодого режиссера Кантемира Балагова, известного тем, что в 2017 году он взял один из призов в Каннах. Есть такая магия вот этих названий фестивалей: Венеция, Канны, Берлин. Неважно, какой приз, насколько он большой, значимый получает человек, но сам факт подобного внимания со стороны жюри зарубежного всегда вызывает дикий ажиотаж на родине. На ваш взгляд, когда Балагов получил приз Фипреси за свой фильм, дебютный фильм «Теснота», что именно привлекло иностранную жюри в этом кино?
Для начала нужно сказать, что далеко не всегда самый первый фильм, самый дебютный фильм молодого режиссера, в общем-то, никому неизвестного, и неважно, откуда он, и, в общем-то, тем более из России, сразу попадает во вторую по значимости программу главного в мире фестиваля Каннского. То есть сам факт попадания в эту селекцию — это уже огромное событие, это уже свидетельство, в общем-то, международного признания. И то, что это случилось с Кантемировым, конечно, это, на мой взгляд, абсолютно справедливо, потому что он является самым ярким представителем самого молодого поколения российских режиссеров, тех, кто заявил о себе уже в середине десятых, даже не нулевых. И, конечно, это открыло ему массу дверей и возможностей. Я знаю, что после этого у него были аж какие-то предложения из Голливуда. И очень символично, что он, в общем-то, от них от всех отказался и выбрал какую-то свою дорогу и следует своему пути. Что касается приза, это он получил приз Фипреси. Фипреси — это международная ассоциация кинокритиков, которая дает свои призы на каждом крупном фестивале. Мне кажется, важно, что именно критики поддержали его первый фильм, не только российский, но и вот международный, да, какое-то мировое сообщество кинокритиков. Вообще задача Фипреси, как мне кажется, состоит в том, чтобы поддерживать то кино, которое основной жюри, да, на фестивалях, которые, может быть, руководствуются какими-то своими принципами, обычно игнорируют. Это был тот случай, когда основной жюри программы «Особый взгляд», который в тот год возглавляла Ума Турман, они не наградили Кантемира, то есть картина не получила никаких призов, хотя всем было очевидно, что это самая сильная, одна из самых сильных работ того конкурса. Тем не менее, главное жюри ничего ему не выдало, а Фипреси в этом смысле как бы блистательно исполнила свою роль вот такого альтернативного экспертного сообщества, и они его поддержали.
Я помню, что Балагов в интервью Дудю рассказывал о своих впечатлениях от посещения Каннского фестиваля, и в том числе упоминал, что как раз Ума Турман очень сильно колбасила, когда она увидела те самые шокирующие кадры, на которых отрезают головы российским солдатам. Она спрашивала, настоящее ли это или постановочный
снаф. Да, эта история уже стала апокрифом. Да, да, ее очень сильно задело и, как я понимаю, возмутило этот эпизод, который является, в общем-то, центральным в фильме, поворотным, в котором мы видим реальные записи казни чеченцами русских боевиков во время Первой Чеченской войны. Вообще эта сцена вызвала колоссальные дискуссии в кинематографической среде, и в Канне, и на других фестивалях, что, в общем-то, неудивительно и, наверное, в каком-то смысле логично. Я не думаю, что сам Кантемир рассчитывал на такой эффект, на мой взгляд. Тот факт, что он использовал реальные съемки, реальные записи убийства в контексте фильма «Теснота» — это абсолютно закономерный и осмысленный ход, но в то же время я понимаю, что да, что очень многих людей такого рода жест может, конечно, шокировать.
Я поясню, что в целом-то эта сцена не то, что бы сильно что-то добавляет к сюжету фильма «Теснота». В общем-то, если бы ее не было, сюжет бы ничего не потерял. Ну, то есть они могли с тем же успехом смотреть «Ну, погоди». Понятно, что это видео попало в фильм не случайно, и Балагов таким образом сдает контекст той эпохи, того времени. Но, на ваш взгляд, на какой эффект именно это было рассчитано? Почему это показывается так долго? Потому что, в общем, в какой-то момент все становится невыносимо. Почему ему необходима рамка безопасности в виде телевизора на экране режиссеру Балагову, который показывает это все именно вот
мне кажется, на это есть как минимум несколько причин. Во-первых, «Теснота» — это реальная история, Более того, она заявлена в фильме как отчасти автобиографическая, если вы помните фильм...
Начинается как раз с титра, что меня зовут Катерина Балагов, мне 24 года.
И что, в общем-то, это его история. Фильм непосредственно имеет отношение к эпохе российских 90-х, а именно к Нальчику 90-х. Это город, откуда Кантемир родом, где он вырос. И в этом контексте, в контексте истории, да, которая разворачивается в тесноте, просмотр такого рода видео, в общем-то, является чем-то органичным и ко всему ужасу, да, происходящего, но, в общем-то, в 90-е такого рода видео, я не помню, как бы демонстрировались ли они там реально на каких-то каналах, да, но я могу судить по собственному опыту, ощущение того, что такое могло быть где-то показано в какой-то повседневной абсолютной ситуации, где-то появиться, вот оно у меня возникло, да, такой, в общем-то, даже собственный какой-то флешбэк в 90-е. И, опять же, Кантемир говорил, что именно для того момента, для того времени, для того пространства это была абсолютно как бы такая вещь, не сильно выходящая из ряда вон, хотя, конечно же, это абсолютно чудовищно. И в данном случае как бы он остался верен тому времени и месту, о которых он рассказывает. Это, мне кажется, наоборот, очень честный такой художественный акт, который придает фильму еще большую правдивость и аутентичность. Это первый момент. Второй момент связан с тем, как Кантемир работает с самой художественной тканью. Понятно, что фильм снимался, по-моему, он не снимался в Нальчике. Тем не менее, да, это абсолютно игровое кино с написанным сценарием, с актерами, снятое, в общем-то, на мой взгляд, в такой даже нео-нео-нереалистической манере, которую, тем не менее, мы всегда познаем как фикцию. Мы понимаем, что это реальная история, понимаем, когда она происходит, мы понимаем, что эти события происходили, в общем-то, относительно недавно, да, что историческая дистанция очень короткая. Тем не менее, все равно все воспринимают это кино как художественное, да, как некий все равно художественный вымысел. Но именно на этой сцене, вот, за счет вкрапления вот этой реальной записи, действительно шокирующей и как бы выбивающей почву из-под ног, он таким образом разрушает условность созданного мира, собственно, да, того, которого он уже создал. Он выходит за границы вот этой вот фикции, в которой мы уже привыкли существовать в его фильме. И это такой слом той условности, да, к которой зритель уже адаптировался. И, конечно, в данном случае это тоже работает как, прежде всего, художественный прием. Как бы мир фильма моментально расширяется и становится в каком-то смысле острее и объемнее. И это второй момент. И третий момент, мне кажется, связан с тем, что сегодня фильм «Теснота» — это картина 2017 года. В принципе, она возникла в эпоху, которую мы сегодня именуем как время, как эпоху постправды, да, когда фикция и факт, когда вымысел и то, что произошло на самом деле, настолько сильно переплелись и перестали быть различимыми, что мы уже не понимаем, что на нас сильнее воздействует. Это что-то действительно реальное или что-то придуманное или сфабрикованное. Вот эти границы между документальным и вымышленным, они сегодня стерты. И в этом смысле мне кажется, что в «Тесноте» есть еще и рефлексии на эту тему, как бы по поводу самих изображений и образов. Что сегодня, да и, в общем-то, тогда является истинным. Тот факт, что Кантемир позволил себе такой рискованный ход, абсолютно оправдан еще и обстоятельствами времени, в котором мы живем сейчас. Хотя, опять же, исторически, в общем-то, это слипание медийного и повседневного, документального и вымышленного факта и того, как он интерпретируется, извращается, конечно, это началось задолго до сегодняшнего момента, и в тех же 90-х это уже происходило.
Возвращаясь к сюжету фильма «Теснота», который начинается с титра, что это основано на реальных событиях, хотя к этому тоже сейчас есть большие вопросы, когда появляется такой титр, ты всегда начинаешь подозревать какой-то подвох, потому что нередко его используют даже для того, чтобы придать достоверности вымышленной истории, как бывает в фильмах «Братьев Коэн». Да, это сразу как бы отсылка к какой-то вот такой легендарности. А насколько можно говорить, что Балагов был свидетелем этой истории, потому что все-таки в 90-х годах ему было, ну, 7, там, 8 лет, ну, как-то так. То есть он еще был довольно маленьким ребенком, ну и вряд ли мог до конца понимать и осознавать, что происходит вокруг него. Вопрос. Почему Балагову было так важно заявить перед самыми титрами фильма, что он является непосредственным свидетелем этих событий, и что это действительно реальная история, а не вымышленная? Неужели без этого титра это стало бы менее убедительной историей? Например, в 2005 году, когда вышел фильм Федора Бондарчука «Девятая рота», он тоже появлялся перед началом фильма на экранах. Говорил: «Здравствуйте, меня зовут Федор Сергеевич Бондарчук, мне 40 лет, это мой первый фильм». Он тоже был основан на реальных событиях. Но в целом все понимали, что все смотрят жанровое кино, крепкое жанровое кино, в котором есть действительно какая-то история «Девятой роты». Потом многие сравнивали фильм и то, что случилось на самом деле. Но здесь Балагова же никто бы не поймал за руку, потому что эта история никому не известна, кроме него, даже если это был бы вымысел. Зачем ему нужно убеждать зрителя, что это действительно абсолютно документальный случай?
Ну, мне кажется, не стоит воспринимать это сообщение, да, с которого начинается фильм, так буквально. Мне кажется, Кантемиру было важно как бы сразу артикулировать, вернее, предельно личную интонацию, с которой рассказана эта история. Опять же, мы как бы допускаем, да, что неважно, произошла она на самом деле, или она является абсолютно вымышленной, или она основана на реальных событиях, там, на какую-то долю процентов. Это не имеет значения. Важно то, что эта картина «Теснота», одна из первых за очень долгое время, запустила эту рефлексию о российских 90-х, и в частности о Чеченской войне, о посттравматическом синдроме, который она оставила, об этом послевоенном следе. В общем-то, это такие темы, которые в российском кинематографическом контексте очень долгие годы, ну вот, собственно, наверное, все последние десятилетия, как-то совершенно не затрагивались по каким-то причинам, да, в общем-то, можно тоже сейчас долго их обсуждать, но то ли они как-то сознательно замалчивались, то ли они просто вообще выпали из какого-то поля зрения режиссеров, авторов, и хотя всем очевидно, что эта эпоха является определяющей для тех обстоятельств, в которых мы существуем сегодня. И, опять же, «Теснота» — это картина про какой-то очень определенный конкретный момент и очень определенное конкретное место. Да, это вот Нальчик конца 90-х. Более того, в центре картины, опять же, очень как бы такие явственные противостояния там двух этнических групп, да, которые живут в Нальчике. Это вот кабардинцы и евреи. В общем-то, очень, на самом деле, такая специфическая, совершенно отдельная история, да, которую вроде бы так на первый взгляд не назовешь универсальной, в том смысле, что ты можешь сразу с этим как-то соотнестись. Но именно благодаря тому, что Кантемир настолько сфокусирован на этом вот вроде бы локальном участке времени и пространства, крайне специфичном, да, именно потому, что этот континуум является частью его собственной биографии, ему удается выйти за его границы и сделать эту историю абсолютно универсальной и добиться того, что, в общем-то, любой зритель, неважно откуда он родом, какой у него бэкграунд, способен к этой истории подключиться, опять же, на очень личном эмоциональном уровне. Поэтому вот этот вот момент, прелюдия, да, с которой начинается фильм, когда он представляет себя и говорит, что вот я Кантемир, и, в общем-то, это моя история, важны именно для этого, потому что он сразу как бы сокращает дистанцию между собой и материалом, сразу дается другая оптика, немножко другое зрение, в том числе и зрительское, и таким образом сокращается дистанция между нами и этим временем, и этим пространством, в которых происходит история. Ну, для меня это работает так.
Ну, если просто смотреть все-таки с точки зрения жанра, то это такой, ну, криминальный триллер, можно сказать, да, в котором есть похищение, есть преступники, есть выкуп. Ну, мало ли фильмов было про похищение и выкуп.
Вы заметите, что да, что если пересказывать историю, то она может показаться образцом, не знаю, криминального жанра, там еще можно найти какие-то классические элементы, там, Ромео и Джульетты, девушка из еврейской семьи, юноша из кабардинской семьи, значит, вот они не могут быть вместе, все против них, тем не менее, значит, они вот должны преодолеть все эти барьеры и предрассудки и так далее. Но что я хочу сказать, картина и в этом тонкость «Тесноты» и вообще режиссерского мышления Кантемира, тонкость в том, что он преодолевает все эти жанровые паттерны, да, которые вроде бы эта история предполагает, потому что, собственно, фильм не является историей похищения и поиска человека. И поэтому ничего не происходит.
И поэтому он все это оставляет за кадром.
Абсолютно, да. Более того, точно так же он обходится с романтической линией. Весь этот сюжет, архетипически связанный, опять же, с Ромео и Джульеттой, он тоже постепенно вытесняется за рамки кадра, и дело вообще не в нем. И в этом смысле это очень зрелая и взрослая картина человека, которому есть что сказать собственным голосом и используя, опять же, свою личную интонацию, и который способен на собственный рассказ, не, в общем-то, сильно опираясь на какие-то конвенции художественные, какие-то графические коды, которые уже существуют и которые можно легко использовать как подпорки.
Лично я, когда смотрел «Тесноту», какие-то моменты просто ждал, что сейчас героиня начнет действовать, что начнет спасать брата, что она, не знаю, возьмется за оружие, побежит собирать по городу друзей, чтобы его вызволять. Ну, что, в принципе, всегда бывает в жанровом кино. Здесь благосознательно всегда обманывает ожидания зрителей и делает историю гораздо убедительнее, чем это было бы в жанровом кино. Вопрос. Мы все знаем про то, что Балагов — ученик Сокурова, что Сокуров создал школу в Нальчике, куда принял множество разных молодых людей, которые хотели заниматься кино. На ваш взгляд, если сравнивать фильмы «Ученика» и «Учителя», что отличает фильмы Балагова, их уже два, от фильмов Сокурова? А что, наоборот, сближает их? Что общего есть между учителем и учеником?
Вы знаете, мое личное мнение таково, что, мне кажется, их ничего не сближает. И это прекрасно. Потому что Сокурову Александру Николаевичу, видимо, удалось создать действительно идеальную школу, в которой учитель может очень многому научить, но который никак не давит собственным авторитетом, собственным художественным миром, языком, стилем, как угодно это называйте, которым прежде всего важно раскрыть потенциал каждого отдельного ученика, помочь ему увидеть в себе и создать, открыть собственный мир. Мы можем, конечно, сейчас провести какие-то параллели, да, просто исходя из того, что Кантемир действительно является учеником Сокурова и учился в его школе. В общем-то, наверное, исходя из этого, можно что-то выстроить. Но, на мой взгляд, все эти конструкции будут очень искусственными, и лично я каких-то сущностных пересечений между ним и Сокуровым не вижу. Ни в тесноте, ни тем более в Дылде, которая вообще является во многом противоположной и, собственно, тесноте его первому фильму. Но вот я хотел бы просто договорить про жанр, да, мы говорили о том, что Кантемир, в общем-то, обходит эти очевидные ловушки жанрового кино, да, которые изначально содержатся в этой истории, которую он рассказывает. Тем не менее, все равно теснота — это жанровый фильм, как и любой фильм, так или иначе является жанровым, как ни крути. Все равно он отсылает к каким-то базисным архетипам. И теснота — это не криминальная драма, не романтическая драма, а это прежде всего история человека, который жаждет свободы и хочет быть собой. И это как бы мета-сюжет фильма. И именно он разыгран блестяще актрисой Дарьей Жовнер, которую, собственно, Кантемир открыл. Не знаю, по-моему, это вообще ее, может быть, если да, не первая роль, то одна из первых ролей и сразу такой мощнейший образ. А это как бы история, вот то, о чем сейчас говорю, да, как бы поиска, обретения и борьбы за свободу, это опять же, это как бы типическая вещь, с которой каждый из нас так или иначе способен соотнести себя, и она всем знакома.
А почему, на ваш взгляд, главными персонажами обоих фильмов Балагова становятся женские персонажи? В фильме «Теснота» — это сестра похищенного молодого человека, а не сам похищенный молодой человек, потому что, в общем, если вспомнить фильмы 90-х, 2000-х, там, «Кавказского пленника», всегда был в центре внимания человек, который находится в плену, который переживает вот этот вот в буквальном смысле ситуацию несвободы. А в «Дылде» это две главные героини фактически, а вовсе не, допустим, главный врач военной больницы, который по всем статьям мог бы быть главным персонажем этого фильма, но этого тоже не происходит. Ну и вообще, в принципе, если смотреть, мужские персонажи у Балагова — это совершенно не протагонисты. Это герои даже не второго, а третьего плана. Они практически бессветные, такие, знаете, смытые краски у них у всех. Почему именно женщина делает он своими главными персонажами?
Этот вопрос, по-моему, задавали ему не один раз, потому что это такая, в общем-то, одна из вещей, которая сразу бросается в глаза при просмотре его фильмов. Не помню, что отвечает Кантемир.
Поэтому же нет погони за конъюнктурой.
Нет,
да?
Никакой конъюнктуры вообще в его
сейчас очень модно,
нет.
Модно
никакой.
Женский персонаж делается
протагонистом. Но я думаю, что это просто связано, может быть, с каким-то поколенческим разрывом. Да? Все-таки мы не должны забывать, что Кантемир очень молодой автор, да, когда он снял «Тесноту», ему было 25 или 26 лет, да, то есть это человек, который сформировался в совершенно другую эпоху, в которой уже совершенно новую интерпретацию вообще получила концепция гендера, да, отношения полов. И я думаю, что в его случае, опять же, выбор на главные роли женщин, а не мужчин, это что-то очень естественное и органичное, может быть, даже как-то специально нерефлексируемое. Я думаю, что это вот такой, может быть, поколенческий момент. Потому что если мы возьмем весь кинематограф российский, который как-то пытается рефлексировать на тему войны, там Афганистан или Чечня, в нем всегда героями являются мужчины. Да, и это, в общем-то, такая связь, может быть, с традицией советского кино о войне. Кантемир, как человек, опять же, родившийся уже в другую эпоху, когда эти связи между советским и постсоветским и вернее, даже уже постсоветским, очень сильно ослабли. Я думаю, что он просто сформирован в совершенно другой среде, информационной, интеллектуальной. У него есть эта свобода выбирать на главные роли кого угодно. Да? То есть он понимает, что, во-первых, человек, как бы, конечно, определяется своим гендером, но не исчерпывается им. И все его героини – это очень, прежде всего, сложные люди. Поэтому я бы говорил не про разделение на мужское и женское там, в его случае, потому что каждая из его героинь содержит как традиционно мужские там, какие-то характеристики, так и женские. Тоже ну, можно рассуждать. Же, общем, да. Героиня... Я бы говорил про вообще сложность.
То есть, Натана такая пацанка, в общем-то.
Да, она... безусловно, конечно. Поэтому я бы вообще говорил про сложность человеческого и сложность человека, которого портретирует Кантемир. Это тоже одна из отличительных особенностей этого режиссера, потому что в его фильмах действительно он работает с человеком как с очень сложной, запутанной, не всегда прозрачной структурой, единицей, да, в которой чего только не понамешано. То есть его герои никогда не являются одномерными. Они никогда не, как бы, опять же, не исчерпываются своими какими-то там гендерными признаками или какими-то, опять же, обстоятельствами, в которых они существуют. Он всегда показывает, что человек даже в самых экстремальных ситуациях как бы способен на вот этот переход, да, на то, чтобы стать кем-то другим, способен на выход за собственные границы, на то, чтобы как-то себя переопределить. И я думаю, что его интересует именно это в человеке, а не только то, чем и как он сформирован социально, биологически, политически.
А как вы объясняете то, что к финалу фильма главная героиня «Тесноты» теряет голос. И с голосом, в общем-то, такие же проблемы у Дылды, главной героини одноименного фильма.
Напрашивается простое логическое объяснение. Да, мы уже говорили, что это фильм «Теснота», это фильм про жажду свободы, про невозможность обрести эту свободу, как про ту цену, которую человек платит за ее обретение, и, в общем-то, про то, что потом может выясниться, что свобода не стоила того. И в этом смысле, как бы, собственно, вся проблематика фильма, его такой глубинный конфликт строится на том, что, с одной стороны, героиня хочет вырваться из этого семейного племени, из-под гнета семейных, национальных, культурных, географических и прочих традиций, хочет действительно задышать полной грудью. С другой стороны, в тот момент, когда она уже может эту свободу обрести, она от нее отказывается. И в этом как бы проявляется, может быть, какая-то сверхсвобода. То есть, когда она отказывается от личной свободы в пользу того, чтобы стать действительно единственной опорой этой семьи, которая, в общем-то, начинает разваливаться на части. В этом смысле тот факт, что она теряет голос, это можно проинтерпретировать. Отказ от той личной свободы, да, может быть, там, эгоцентричной, эгоистической, которой все мы движим, и в пользу некой большей свободы и свободы как ответственности за другого и за других. То есть ее голос как бы дается тем, на защиту кого она становится.
Если говорить уже о втором фильме Балагова, который уже основан не на личном материале, в котором нету титра, что он сам это видел, сам пережил, потому что фильм рассказывает о послевоенном Ленинграде с его непростой жизнью. Возникает вопрос, а нет ли такого явления, как синдром второго фильма, в котором режиссер, ну, как бы пытается доказать всеми правдами и неправдами, что он действительно заслуживает премии, которую он получил за первый фильм, что зрители... критики не зря обратили на него внимание, ну, используют все возможные приемы, которые можно использовать, потому что в «Дылде» есть такой целый калейдоскоп образов, в общем-то, на табуированные темы. Как в «Тесноте» была табуированной темой история с этим видео, то в «Дылде» есть и однополая связь, и тема суррогатного материнства, и тема эвтаназии, и секс втроем, в общем-то, де-факто, да, и тема фронтовых жен, которым не возникает толком нигде, и никогда всерьез не осмысливалось в военном кино, которое было очень много в России. Не слишком ли много всего в этом фильме, который его фактически перегружает и делает, в общем, тяжеловатым для зрителя? Не является ли это попыткой достучаться скорее до фестивальных жюри, чем до зрителя?
Это точно не является попыткой достучаться до каких-то фестивалей, потому что если бы это было так, то ни на каких фестивалях «Кантемир» не был бы, потому что это, в общем, такие вещи, которые сегодня всеми фестивалями, фестивальными отборщиками моментально распознаются, и в большинстве случаев это такой стоп-сигнал. Опять же, важно проговорить, что в случае «Кантемира» никакой фестивальной или любой другой конъюнктуры не наблюдается. Что касается перегруженности его второго фильма всеми этими темами, да, которые вы сейчас перечислили, мне кажется, что здесь, опять же, важно, что он создает из них собственный мир в каком-то смысле. Я вот, кстати, не чувствовал какой-то тяжеловесности или переизбыток каких-то образов или мотивов, которые присутствуют в «Дылде». Мне как раз было интересно, что, в общем-то, опять же, очень молодой режиссер применяет крайне современную оптику, да, потому что все проблемы, которые вы перечислили, они актуализированы и артикулированы, и отрефлексированы, и продолжают рефлексироваться сегодня. Это очень современные, во многом новые темы. И мне было интересно, что, в общем-то, Контемпир применяет эту оптику по отношению к исторической драме, к военной теме, которая имеет колоссальную традицию в советском кино. И, в общем-то, корпус фильмов и образов, и нарративов, которые, в общем-то, являются по-прежнему для, мне кажется, российской культуры неприкасаемым. И появляется вот молодой режиссер, который, в общем-то, очень смело и свободно не то чтобы подвергает их какой-то ревизии, а дополняет их какими-то новыми взглядами, да, которые, конечно, исходят из современности. И это очень, в этом смысле, актуальная картина. Да, это, опять же, попытка увидеть в той реальности и одновременно как бы в кинематографе о той реальности, да, к которой мы привыкли, что-то, чего там никогда не было. Понятно, что и однополые связи, и какое-то условное суррогатное материнство, когда одна девушка вынашивает ребенка для своей подруги, и эвтаназия, и так далее. Безусловно, все это существовало и во время войны, и после войны. Мы это понимаем, но в художественном осмыслении той эпохи, особенно если брать там, кинематограф советский, да, мейнстримный, конечно, эти темы не поднимались. Как бы это всегда так или иначе присутствовала какая-то мифологизация того периода. И Контемир, мне кажется, что он не демифологизирует память о войне. Нет, это очень деликатная картина, но он просто расширяет это пространство и позволяет увидеть, что там происходило и могло происходить все что угодно, а не только то, что нам сообщает некий такой конвенциональный российский или нероссийский кинематограф о Великой Отечественной войне.
Как вы объясняете то, что фильм называется «Дылда», несмотря на то, что фактически главной героиней или второй главной героиней является другая девушка, Маша, вот та самая фронтовая жена, которая возвращается после демобилизации в Питер и узнает, что ее ребенок погиб?
Почему «Дылда»? Ну, мне, честно говоря, кажется, что, я не знаю, были ли там какие-то иные варианты названия, «Дылда» — это очень хорошее название. Оно очень емкое, яркое, оно не банальное. Мне кажется, в мире нет другого фильма под названием «Дылда» в российском кино точно. Оно очень образное. При этом, мне кажется, что обе героини являются в этом фильме главными. И в центре это, конечно, их отношения. Не знаю, если как-то отталкиваться от названия, в общем-то, «Дылда» — это картина о том, что о невозможности близости, да, о том, что довольно очень, кстати, опять же, взрослая и такая во многом безиллюзорная точка зрения на мир, на реальность, что мы видим в фильме. В общем-то, эти как бы две подруги, которые, в общем-то, призваны спасти друг друга в этой абсолютно чудовищной послевоенной, послеблокадной ленинградской реальности. И, может быть, даже они понимают, что только объединившись, только через заботу друг о друге они смогут выжить. Тем не менее, этого не происходит. Они оказываются неспособными на это сближение. В этом смысле это картина вот этой тотальной отчужденности, пропасти, да, которая существует даже между очень близкими людьми. Это тема, которая присутствует у Контемира и в «Тесноте». В этом смысле «Дылда» является развитием.
Ну, то есть фактически, используя исторический материал, как это часто бывает в кино, режиссер снова снимает про то, что ему хорошо знакомо, то есть про нас, про сегодня.
Безусловно, конечно, конечно.
Но все-таки для чего ему понадобилось обращаться именно к какой-то другой эпохе, к какому-то опыту, который ему лично не был знаком никогда? И...
Вы знаете, я вообще не воспринимаю «Дылду» как исторический фильм, честно говоря, потому что если смотреть на это как на какую-то историческую хронику или на что-то, что имеет непосредственное отношение к тому, что происходило в послеблокадном Ленинграде, никто из нас, и тем более Контемир, там не был, не жил и не знает это, да, на собственном опыте, то, наверное, этот мир, который он создал, он начнет распадаться. И здесь важен тот факт, что изначально вообще импульсом для фильма послужила книга Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо», одна из, в общем-то, главных книг о войне с женской точки зрения, описывающая именно женский опыт военный. И, безусловно, при создании фильма и Контемир, и автор сценария, и все они, безусловно, я думаю, проделали колоссальный ресерч и старались максимально как бы подлинно воспроизвести то время. Но, опять же, фильм, как любое интересное произведение, он оказывается больше того материала, да, на основе которого он создан. Для меня это вообще чистой воды такая вымышленная история, чистой воды фикция, которую... Вернее, да, история, как я уже сказал, вот этой невозможности соприкосновения, соединения двух людей, этого бесконечного отчуждения, которое существует между близкими, которое, мне кажется, эта тема действительно волнует Кантемира, но просто она помещена здесь в исторический контекст. Почему нет? Это универсальная проблематика, она актуальна для любого времени и для любого места, и уж тем более для послеблокадного, разрушенного Ленинграда или для любой реальности, которая пережила войну, или, вернее, не пережила, потому что фильм, собственно, о том, что никакое подлинное восстановление, реабилитация, если говорить о людях, да, о человеческих связях после войны, практически невозможно.
Ну, он, собственно, предуведомляет картину титром. Все лежало в руинах, но самые главные руины были внутри героев.
Безусловно, да.
А на ваш взгляд, почему он делает ставку на совершенно неизвестных актеров, те, которых он, ну, фактически открывает сам?
Мне кажется, что это как раз еще одна вещь, которая характеризует Кантемира как абсолютно самостоятельного автора и очень серьезного. И как человека, который ставит перед собой очень сложные задачи, сверхзадачи. Для него важно находить новые лица и работать в этом смысле с актерами, за которыми нет шлейфа других ролей, которые еще или уже не стали заложниками какого-то амплуа, не знаю, какого-то образа, да, каких-то собственных ролей. Для российского кино, кстати, это тоже очень такая болезненная тема, потому что очень часто наши актеры, вернее, режиссеры, да, которые у нас сегодня работают, снимают одних и тех же актеров, которые просто переходят из фильма в фильм, и ты уже не понимаешь, как бы, что они, кого они играют. Это одна и та же линия, которая повторяется до бесконечности, таким образом как бы полностью истончается. Работа с актерами — это очень, понятное дело, сложный, тонкий процесс, и Кантемир, я думаю, что понимает, что ему нужно работать с кем-то, кто еще вот не оброс этой кожурой. Да? Есть, конечно, второй сценарий, когда ты берешь очень известного, уже растираженного актера и представляешь его в совершенно новом свете, полностью заново его открываешь, не знаю, так Тарантино делает, да, но это другой путь. Это первое. Второе, мне кажется, что не уверен, но, может быть, ему также важно, чтобы актеры, с которыми он работает, привносили в фильм что-то свое, что-то личное. А для этого, наверное, у актера в каком-то смысле должен быть такой терра инкогнито. Его какое-то внутреннее пространство не должно быть занято какими-то прошлыми ролями, не знаю, опытом и так далее. В этом смысле он как бы пытается вытянуть из них то, что уже содержится в истории. Да? Но для этого там как бы не должно быть это внутреннее пространство. Мне кажется, может быть, еще этим он руководствуется.
А как бы вы в нескольких словах описали режиссерский стиль или метод режиссера Кантемира?
Мне кажется, что он работает в неоклассической традиции, я бы сказал так. Да? Он очень сильно опирается на классический кинематограф, на классический язык.
Классический советский, европейский.
И классический советский кинематограф является частью мировой истории кино. Там такой же классический, как и любой другой кинематограф.
Он очень разный.
Да.
Это не, понятно, что он разный. Да. Или кинематограф, не знаю, 30-х годов.
Нет, я думаю, что это прежде всего послевоенный кинематограф, в котором на авансцене оказывается даже не история, не нарратив, хотя это очень по-прежнему все очень сюжетное кино, а именно человек, а именно персонаж, да, который больше истории, больше нарратива, в который он погружен, да, и у него есть какой-то собственный нарратив внутри этого внешнего нарратива, да, в рамках которого он существует. Я думаю, что в этом смысле он является таким последователем, да, классического, в лучшем смысле классического кино, которое отсылает к нас и там, может быть, и к неореализму, да и к кинематографу отчасти из 60-х. Тут как бы сложно привязать его к какому-то историческому периоду, но важно то, что, как я уже сказал, с одной стороны, Кантемир является рассказчиком истории, и вроде бы это такая очевидная вещь, да, понятно, что вроде бы как бы мы все привыкли, что вообще кино рассказывает историю, да, кино — это всегда сюжет, это вообще отчасти литература и так далее, но, поверьте мне, в современном кинематографе авторском людей, которые умеют рассказать историю, если мы говорим в особенности о молодых авторах, да, о дебютантах, их очень мало. Это, в принципе, навыки, которые, как ни странно, во многом утрачены. Потому что человек может придумать начало истории, середину, но закончить он уже не в состоянии. Как бы довести историю до конца, придумать ее, реализовать. Это тоже отдельный талант, это отдельные навыки, которые, как мне кажется, повторюсь, именно в сегодняшнем авторском кино, мы не говорим про американские сериалы, это не то, что утрачивается, но это не является чем-то широко распространенным. Да, Кантемир, мне кажется, умеет рассказать рассказать историю. И в этом смысле он очень сильно выделяется вот на каком-то общем фестивальном фоне. Опять же, если говорить о дебютантах, об авторах первых, вторых фильмов. Это первое. И второе, как я уже сказал, в рамках вот этих своих историй все равно он на первое место ставит человека. Нарратив, который содержится в отдельном герое, это такой нарратив внутри нарратива. Да? Вот это, мне кажется, то, что его выделяет.
То поколение режиссеров, которое дебютировало в 10-е годы в России, появился штамп, название «Новые тихие». Несмотря на то, что режиссеры были разные, так или иначе в каждом из них находили как бы некую общую схожую черту. Вот этот вот негромкий голос, недекларативное какое-то поведение, заявление на экране. Борис Хлебников, Ебакурадзе. В общем, большое количество режиссеров, а Балагов, он все-таки сам по себе или тоже часть какого-то нового явления, новой волны в российском кино? Если попытаться посмотреть с некоторой дистанции, ну, уже 3 года прошло, на примере Балагова, его фильмов, вывести тенденцию в российском кино? Или он сам по себе? Ну, есть же там целый набор поколений дебютантов, выпускников Сокуровской школы, но понять, что их объединяет, есть ли какая-то вот новая волна, которую они все вместе составляют или нет, невозможно пока что.
Вы знаете, мне кажется, он абсолютно отдельный. И я сейчас понял, что это, наверное, единственное, что действительно сближает его с Сокуровым. Потому что Сокуров всегда был абсолютно отдельным режиссером, отдельной единицей вот в этом кинематографическом ландшафте, прежде всего российском. Это действительно парадокс, потому что вроде бы, с одной стороны, Кантемир является самым ярким, самым таким, в общем-то, уже общепризнанным представителем нового российского кино. С другой стороны, его невозможно соотнести ни с кем из других российских режиссеров, кто работает сегодня, да, особенно если брать его поколение. Я каких-то таких прямых перехлёстов не вижу. И мне кажется, что это связано прежде всего с его внутренней свободой. Сейчас поясню, да, это такое, в общем-то, внутренняя свобода может показаться каким-то абстрактным словосочетанием, но что я имею в виду? В его случае, его фильмы, там, и «Теснота», и «Дылды», это очень разные картины, разный материал, разные фактуры, все разное. Разные контексты, исторические, сюжетные и так далее. И стилистически тоже разные. Но при этом оба фильма очень конкретные, да, и мы уже говорили про конкретику и специфичность «Тесноты», то же самое имеется и в «Дылде», и то вроде бы имеет отношение действительно к России, к истории России, к российской реальности, там, к мифологии и так далее. Но большое отличие Кантемира состоит в том, что его кино не исчерпывается вот этими национальными или культурными, какими угодно, национально-культурными, так сказать, связями, которыми оно оперирует. То есть его фильмы, при всей их специфичности и даже локальности, да, мы забыли, собственно, сказать, что «Теснота» вообще открыла новый регион, да, на, в общем-то, мировой карте. Это Кавказ, это совершенно, в общем-то, территория, не исследованная в современном мировом кино. И то, что Кантемир предъявил себя как режиссера, который родом из Нальчика, из Кабардино-Балкарии, это тоже очень важный момент, и это, безусловно, тоже является частью его идентичности, совершенно отдельной. Так вот, несмотря на всю эту вроде бы локальность и специфичность и особую идентичность, тем не менее он всякий раз выходит за их рамки. И он способен преодолеть национальные культурные барьеры, в рамках которых он существует. И это, мне кажется, главное свидетельство его таланта, потому что кино, режиссура — это искусство универсальное, которое существует поверх каких-либо барьеров — национальных, политических, религиозных, языковых, гендерных, каких угодно. Оно, безусловно, связано со всеми этими контекстами и зонами, но настоящий режиссер случается тогда, когда ты как бы одной ногой можешь выйти за эти рамки. И в этом смысле, мне кажется, его даже неправильно вписывать в какую-то исключительно российскую или русскую традицию. Он как бы больше, и он шире этого. И это тоже говорит о нем как о человеке уже, наверное, другого поколения. И я думаю, что он сам себя ощущает прежде всего не в контексте непременно там российского кино, а просто в контексте глобальном, в контексте мирового кинематографа. Тогда как, мне кажется, особенность многих других российских режиссеров, молодых, среднего возраста, в том, что они очень тесно связаны с тем национальным, культурным, политическим контекстом, с которым они работают. Они как бы его не преодолевают. Это не хорошо, не плохо, это просто разные как бы режиссерские линии. Это связано, в общем-то, и с природой личности. Это разные совершенно художественные пути и миры. Но в этом смысле мне кажется, что да, Кантемир отличается, именно поэтому его сложно пристегнуть к какой-то волне или, не знаю, даже среде, к чему угодно, да, какой-то общности. Но, в принципе, мне кажется, сегодня в российском кино никакой особой общности поколенческой или любой другой я не наблюдаю.
Ну, то есть все примерно, как он описал в «Дылде».
Я думаю, что особенно это касается тесноты. Наверное, он мог бы сказать, что Флобер, да, Эмма Бовари — это я. Наверное, он мог бы сказать, что теснота — это я. В этом смысле на глубинном уровне это его история. Это история вот этого отделения, с одной стороны, а с другой стороны, понимание, что это отделение никогда невозможно в полной мере.
Спасибо большое, Евгений. Напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Гусетинский, обозреватель, автор журнала «Искусство кино», куратор кинопрограмм «Музея «Гараж». И сегодня он рассказывал о фильмах и творчестве режиссера Кантемира Балагова для нашего подкаста «Зеркало для героев», который делает команда журнала «Искусство кино». И я, Станислав Дединский.
Спасибо большое.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.